è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Российский институт глобального восстановления опубликовал проект Конституции постпутинской России. Среди тех, кто над этим проектом работает, социолог Григорий Юдин, политологи Евгений Рощин и Артемий Магун. Рад приветствовать здесь только что упомянутого Артемия Магуна. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Сейчас расспрошу вас о проекте, и с нами сегодня также Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь Университета Беркли в США. Мое почтение, дорогой Илья.
Привет.
Вы тут, поскольку квалифицированно, можете этот текст оценить, собственно, уже это сделали, рецензировали. Я надеюсь, что вы этот номер повторите и расширите, раскроете свои мысли. Небольшое уведомление перед тем, как начнем говорить, и немножко контекста также хочется добавить, но начну с предуведомления. Кто-то из слушающих, наверное, может сказать: «Ой, нашли о чем говорить. Эмигрантские фантазии в духе «вот когда мы придем к власти». Кто-то, наоборот, может соблазниться и подумать: «Ну да, это же один из проектов переустройства России, которых не очень много, но появилось за последние пару лет, в основном за рубежом, и он может сбыться». Ну, боюсь и тех, и других разочаровать. У нас тут не фильм «Неуловимые мстители», и мы тут не в веселом кабаре с актрисой Гурченко выбираем себе наследника Всероссийского престола. Я бы относился к тексту этой Конституции и к нашему разговору как к интеллектуальному упражнению, к такой форме рефлексии о российской реальности, вот о настоящей, о том, что сейчас происходит, о том, как мы к этому пришли, о том, как, может быть, этого избежать в будущем. Ну и, кроме того, конечно, не бесполезной бывает интеллектуальная работа над прошедшим, рефлексия, и когда-то, может быть, в будущем этот запас идей и рефлексии пригодится. Лучше его иметь, чем не иметь. И второе. Контекст. Я уже понимаю, что злоупотребляю вниманием, но не могу не привести цитату из вашей же, Артемий, с авторами пояснительной записки к вашей Конституции. Вот эта цитата. «Наш конституционный проект смотрит не назад, а вперед, рассматривая даже западную историю республиканского конституирования как еще незавершенную, полную компромиссов, лицемерия и устаревших пережитков. Как правильно видел Карл Мангейм, любая либеральная конституция колеблется между утопией, видением коллективного счастья, и идеологией, декларацией, что это счастье уже наступило. Мы не должны поддаваться идеологической иллюзии, особенно тогда, когда мы пишем новую конституцию. Наивно полагать, что если мы оставим прежних жуликов на своих местах, назовем их и разделим между ними власть, у нас тем самым произойдет конституцию либералис. Наши основные новеллы — федерализм, основанный на институтах прямой низовой демократии и институционального изоморфизма, включение институтов массовой коммуникации в структуры публичной власти, широкое использование жеребьевки при формировании репрезентативных органов, замена этнонационального на территориальный принцип федерации, наличие нескольких новых надзорных органов защиты свободы и ограниченное право на сопротивление». Конец цитаты. Артемий, небольшое уточнение. А это уже законченная работа? Вы завершили обсуждение? Мне казалось, что чуть раньше ушел текст, чем вы хотели, и вы даже брали паузу после вот этой первой публикации на то, чтобы осмыслить первую реакцию.
Текст не является окончательным. Не потому, что он куда-то раньше ушел, а потому что это первая такая публикация с целью как раз получения фидбэка. Мы организовали публичную конференцию в Берлине с обсуждением этого проекта. И, соответственно, он не мыслился как законченный. Сейчас будет вторая редакция. Вот сейчас над ней идет работа. Но поскольку редакция, по-видимому, займет какое-то время, то вот я решил все-таки с вами поговорить, чтобы не было какого-то покрова тайны и так далее. То есть мы можем что-то прокомментировать, пожалуйста, но очень надеемся, что и вы, Владислав, и другие уважаемые журналисты не забудут про это на следующий день, а можно будет поговорить, когда мы придем к нашему окончательному варианту. Поскольку часть критики была отдельной, ну и внутри у нас тоже не по всем вопросам есть единодушие, поэтому мы сейчас работаем. А что касается того, что вы там раньше ее опубликовали, там просто это было связано с тем, что при верстке там были какие-то две опечатки. Почему-то очень взволновало людей, хотя их было ровно две. Это сюда отношения не имеет.
Хорошо. С чего занялись этим проектом? И верно ли то, что я сказал, что это форма размышления о настоящем, а не политическая программа? Не обижает ли вас такое заявление?
Почему? Это правильное заявление. То есть это утопический в каком-то смысле проект, но у него есть совершенно практическая в то же время цель. Несколько было развилок в истории России, где дела пошли не так хорошо, как хотелось бы. И они почти все были связаны с тем, что окно возможностей для изменения, оно происходило, когда не был готов проект, не знали, что хотят. Поэтому ничего и не получалось. Или получалось ровно то, что на самом деле бессознательно хотели. Знаете, если вы так вот не продумали, то бессознательное такое-то есть. Путин – это пример того, что получили ровно то, что хотели, но боялись все в этом создаться. Это, конечно, исходный посыл этой работы в том, что Конституция, принятая в 93-м году, вот этот проект Конституции, который тогда был подготовлен, очень плохая. И в ней заложено очень много того, что реально было реализовано в режиме Путина впоследствии. В каком-то смысле мы отвечаем также на вопрос, а как надо было? Ну, задним числом мудрость. Но, да, значит, есть утопический компонент и вполне реальный. То есть ясно, что когда-нибудь что-нибудь изменится. И вот когда оно изменится, то будет какой-то короткий момент, когда те, кто в тот момент будет стейкхолдерами, мы не знаем, кто это будет. Очень буду надеяться, что это там российский народ, но он же не бывает там весь вместе. Вот эти стейкхолдеры сядут и будут чесать, значит, голову. Так, ну хорошо, значит, чтобы люди не смеялись вокруг нас, какая-то конституция явно нужна. Можно написать такую, что мы, давайте договоримся, что не будем ее выполнять. Такое тоже можно. Но, может быть, все-таки написать такую, чтобы как-то с ней можно было существовать даже с нашим интересом. Такой момент обязательно будет. Если мы все не сгорим в ядерном огне, то, скорее всего, этот момент настанет. И если вот такие, как мы, или там, Петр Сафронов, или еще там коллеги, не подготовят эти свои проекты, то снова получится автомат Калашникова. У нас такая главная была идея.
Илья, могу я вас попросить сделать небольшой обзор, что ли? Если вы следите за этим достаточно внимательно, вы знаете, что это не первый проект, ну, не Конституции, но вот программа переустройства России. Могли бы вы вписать этот документ в ряд других? Я, очевидно, менее внимательно, чем вы, слежу за всем происходящим. Ну, например, могу вспомнить Милова с Крашенинниковым, которые написали свой проект обустройства России с таким пафосом большей децентрализации власти с большим низовым устройством, хотя в лексике вашей, Артемий, это, конечно, была либеральная совершенно программа.
Дело в том, что я тоже не видел пока ни одного проекта Конституции именно законченного. Я знаю, что Петр Сафронов и другие люди, они тоже параллельно работают над каким-то текстом, но я, к сожалению, пока не читал, что у них вышло.
Я читал именно проект Сафронов, да, но это единственное, что я читал.
А мне кажется, больше именно Конституции пока никто не предлагал. То есть большие программы для будущего действительно предлагали разные политические силы, но Конституция – это другой жанр. И это тоже важно отдельно обсуждать от содержательных программ того, что нужно в России изменить.
Хорошо, я потом попрошу вас оценить сам документ, но, Артемий, могу я вас прежде попросить описать, о чем ваша конституция? И я понимаю, как это звучит. Не могли бы вы вкратце изложить то, над чем работали несколько месяцев? Но вот представьте, что мы не мы, а старшие школьники на уроке обществознания или студенты технического вуза, им же в отечественной традиции тоже преподают гуманитарные дисциплины. Дескать, мы предлагаем такую-то Россию, она будет сформирована так-то, тот-то ею будет править, так-то она будет организована.
Ну, тут, наверное, надо, чтобы этот школьник все-таки знал, как обычно устроены конституции. То есть есть такая идея, как республика, где не один человек правит, а несколько органов. Обычно есть какое-то между ними относительное разделение. Эти органы формируются обычно путем выборов, не обязательно всенародных. Но есть какие-то выбранные органы. Также широко в республиках раньше практиковался жребий, но к нашему времени это отпало, и в основном мы имеем дело с выбранными собраниями. И еще, значит, есть ряд чиновников и, повторяю, ряд дополнительных органов. Это так вообще любая республика устроена. Мы как бы не против этого, то есть мы тоже хотим, как и во всех других странах, реализовывать республику. Проблема в том, что конституция республики, то, что ты написал, что это Конституция Республики, это еще не гарантирует того, что это действительно будет республика. И вот мы видели в России фактически процесс узурпации власти. Но долгое время, который шел в принципе в формальном отношении в рамках Конституции. Конституция не блокировала этот процесс. Потому что Конституция – это все-таки формальный документ. И что конкретно, там, как люди будут договариваться, каких друзей своих будут ставить на какие должности, это в Конституции трудно предусмотреть. В результате республика плавно переросла в определенную такую цезаристскую монархию. Ну, недавно, вы знаете, в России поменяли, там поправки какие-то принесли в Конституцию, но это можно было не делать. К этому моменту уже все было решено. И Конституцию никто не отменял. Надо для этого понимать, что в 93-м году, помимо прочего, просто скопировали цезаристскую конституцию, которую под Деголя писали. Напрямую все это было заложено. Тем не менее, это все-таки формальная республика. Да? Поэтому в республиках одна из задач конституции – это так построить систему органов, чтобы не произошло вот такой узурпации, чтобы республика сохранилась, чтобы были свободы как бы сохранялись, чтобы дух даже, в общем-то, этой республики сохранялся. И как это делать, на эту тему есть самые разные мнения и варианты. Господствующая модель на данный момент, она сейчас в полном кризисе, ну, которая была на данный момент, это и то, что хорошая республика – это парламентская буржуазная республика, где в обществе есть какие-то лобби, какие-то группы интересов, абсолютно эгоистические. Но они за счет что-нибудь парламента проводят через выборы своих представителей парламента, и там как-то договариваются, чтобы друг друга не поубивать. И формируют правительство или договариваются как-то с президентом, если есть президент. Президент как бы, скорее, народ весь. Но так или иначе, в целом, это такая элитная штука, основанная на групповом интересе. Это не всегда так было. И не в любой республике это так. Но это доминирующая модель. Вот наша конституция, предполагая то, что это будет происходить в России, и то, что будет какой-то кризис, и то, что мы вот имели то, что мы имели, говорит о том, что нам эта модель не подходит. Мы хотим вернуться к более классической республиканской модели, которая основана на участии и на добродетели. Не в том смысле, что мы ходим и там проверяем, добродетельный человек или нет, но в том смысле, что просто заявляются, декларируются вот эти ценности. И предполагается, что участники этого общества, от них требуется определенная политическая добродетель. Государственные мужи и жены – которые солидные люди, и мы их уважаем, потому что всей своей жизнью, всем своим поведением они демонстрируют приверженность обществу. И не все общество обязательно, но, скажем так, лидеры его, наиболее активные граждане, это граждане, которые интересуются политикой и которые вовлечены в эту деятельность, не отдают ее на откуп бизнесмен. Ну и, соответственно, есть некий идеал солидарности. Понятно, что он полностью недостижим. Будут все равно лоббистские группы, и желательно, чтобы это были идеологические группы тоже. У них было какое-то видение, это замечательно. Но не в этом как бы задача. Задача в том, что мы ориентируемся на солидарность общества. И это не просто декларация. Если мы так видим социально-психологическую природу этого режима, то мы и институции сочиняем иначе. Институции у нас, соответственно, партиципаторные, второе словечко федералистские, то есть идущие снизу вверх, как матрешки устроенные, да, где на каждом этапе есть какая-то низовая общественная жизнь, и она выражается в назначении представителей. То есть это представительная демократия, представительная республика. Тут мы не говорим, что это прямая демократия. Но представительность, она как матрешка на каждом уровне существует. Вот в этом отличие нашей конституции. Повторяю, значит, эта конституция рассчитана на солидарность и добродетель и на массовое участие. Вот в этом и специфика.
Институциональный дизайн можете описать? И тут так совпало, что отдел «Разбор» нашего издания сделал тоже текст на эту тему, он в ближайшее время выйдет. Я подсмотрел, пользуясь служебным положением, в одной из главок. Они посчитали, исходя из текста вашего документа, мне это в голову не пришло, что у вас там 30 республик будет в Союзе Республик России. Такое название вы предлагаете, поскольку Верхняя палата Федерального собрания 120 депутатов, и раз от каждой республики по 4 человека, стало быть, в сумме 30. Как это будет организовано? Про институциональный дизайн, повторюсь, можно ли поподробнее?
Ну, то, что вы говорите, это не институциональный дизайн, это состав.
Это, безусловно, как это, административное деление, да.
Нет, административное деление, это если у вас санитарное государство. А это состав называется. Государственное устройство еще есть такой термин. Государственное устройство федеративное, но мы предлагаем перейти к территориальной федерации. Это очень большой шаг по отношению к тому, что сейчас, ну, то есть то, что сейчас это советская модель, там, ленинско-сталинская. И почему мы это предлагаем? Ну, по ряду причин, но в частности потому, что на данный момент, и это очень вредило России, в России два как бы основания для того, чтобы ты был субъектом федерации. Ты либо этническая республика с национальной, с каким-то опытом культурной автономии, это одно. И второе, ты просто область, губерния бывшая. Что общего между бывшей губернией и, скажем, уважаемыми республиками с историей типа Татарстана, Башкортостана? Ничего общего у них нет, кроме того, что это территория с какой-то управляемостью. Это очень сложная ситуация, потому что она подрывает доверие к федерализму. Федерации, где субъектами федерации равноправными, собирающимися в Госсовете и так далее, называются одновременно как Мурманская область, Брянская область, допустим, собираются. Это просто административные единицы. Они ничем сильно, ну, по крайней мере, я, например, не был в Мурманске или Брянске, я не знаю никаких там особых, крайне культурных отличий в Мурманской и Брянской области. Россия более-менее русскоязычная и так далее. Но они имеют огромные права. И тут же с ними за столом сидят главы Татарстана, Башкортостана, Якутии. Но это совершенно разные вещи. А есть еще третий вариант. Это республики типа Карелии, которые тоже имеют огромную по конституции власть в качестве субъекта федерации. Но они еще и не очень-то как бы могут похвастаться какой-то этнокультурной спецификой, потому что, к сожалению, это этнокультурная специфика в прошлом. Там просто очень сильные процессы ассимиляции были. Это еще третий какой-то феномен. Мы имеем как бы по национально-этническому признаку федерацию, но реально мы, к сожалению, не находим там, собственно, карел. Ну, находим, но небольшая группа. То есть три варианта. И дальше чисто прагматическое решение. Совершенно нормальный формат. У него есть свои плюсы и минусы. Это федерация, построенная на этнонациональном принципе. Советский Союз, по типу. Ну, можно ругать. Например, он оказался хрупким, но, в принципе, это был понятный принцип. Даже была неплохая, в общем-то, политика, что поддерживали национальные культуры. Допустим, там, на казахском языке очень много выходило литературы. Вот это сильная вещь. Либо можно сделать чисто территориальную федерацию и все это поделить на основе абстрактного принципа. Но вот гибрид, мне кажется, по целому ряду причин имеет очень негативные последствия. Поэтому, подумав, мы решили, что, к сожалению, надо остановиться на каком-то одном принципе. И этот принцип может быть только территориальным. Альтернатива – это как в Советском Союзе объявить огромную русскую какую-то территорию и все остальные этнические. Но это бред, то есть это какой-то империализм. Поэтому нет, просто надо поделить по линейке, ну, примерно, с учетом границ исторических, естественно, областей, это на 30 территорий. А всю очень важную сферу жизни, связанную с языком, на котором люди говорят, книгоизданием, преподаванием в школах, хотя, конечно, должен быть государственный язык, но такой второй язык в школах родной должен преподаваться и так далее, и так далее. Кино, вот я знаю, всегда очень болезненно, когда приезжаешь в какую-то страну, где там живет какое-то русскоязычное меньшинство, а там бац, все фильмы на языке, значит, этой другой страны. Ну, значит, вот это все должно быть прописано, но это все реализуется через национально-культурную автономию. То есть подобного рода права данному этносу даются на всей территории страны, неважно, где он живет. И у них есть какие-то собрания, какие-то представительства у этой группы. Она не обязательно живет компактно. В этой ситуации, например, могут культурно-автономные права приобрести те, кто их сейчас не имеет в этой гибридной системе. Например, евреи или армяне, которые есть, но у них свое государство. Оно, в России их очень много. Или азербайджанцы.
Забыли вы еврейскую автономную область, обидно.
Ну да, я не совсем забыл, но жизнь национальная евреев не связана с этой областью. А так она была бы экстерриториальной, я вот об этом говорю. Ну, в общем, вот такая идея, да, 30 республик.
В этих республиках как власть распространяется снизу вверх? Ну, то есть в вашем понимании слово «республика», оно скорее античное, да, чем современное. Современные, ну, если мы смотрим на успешные западные долгоживущие республики, собрались влиятельные люди и сказали, из чего все растет, что мы согласны платить налоги, но мы хотим решать, как эти налоги будут распределяться. Очень огрубляя, античная республика другая. Мы все тут собрались, мы тут все примерно равны, и мы это равенство, кстати говоря, поддерживаем между собой, и мы занимаемся, собственно, общим делом, республикой. Вот про это разночтение, ваше понимание республики и про то, как вы это предлагаете реализовать на практике, от домовых советов и выше, объясните.
Никакого равенства там не было в античности, конечно, наоборот. Были разные республики, были более демократические республики, там как раз бедные получали доступ к власти. Были олигархические республики, типа Рима, где с бедными было не очень, тоже ни о каком равенстве, конечно, не могло быть и речи. Все было совершенно не об этом. Но если вы хотите поинтересоваться тем, что мы думаем про экономическое равенство...
Про распределение власти и про финский идеал, который вы воплощаете.
Нет, я не воплощу никакого финского идеала. Где же у нас афинский идеал-то? Афинский идеал – это когда у нас собрание правит городом, при том там есть еще тоже всякие разные органы, и должности заполняются по жребию основные. Ничего такого у нас нет.
Про жребий есть...
Объясню. Значит, жребий у нас используется очень четко. У вас есть уже представители выбранные, уже их кто-то выбрал. То есть это уже политики такие начинающие. Но их очень много, потому что к демократии людей очень много. И, соответственно, если у нас есть даже муниципалитет, там будет очень много этих домовых комитетов. Если у нас есть республика, там будет очень много муниципалитетов. И вот здесь возникает чисто математическая проблема, что мы вообще-то хотим, чтобы люди снизу шли вверх, да, участвовали. Но в то же время их слишком много. И представительство мы не можем просто там даже в два раза их сократить и сделать их представителями. Поэтому вот здесь есть веками выработанный инструмент, как жеребьевка. Но он не так используется, как в Афинах. В Афинах по жребию должности заполнялись. У нас, если я не ошибаюсь, кажется, нет такого вообще. Это была бы прекрасная идея, но это, знаете, на следующем этапе. Тут с добродетелью очень сильно все это завязано. Вот. Здесь у нас есть уже представители, и мы из них проводим жеребьевку, чтобы из большого количества людей сделать мало. И то же самое на этапе отбора в республиканское руководство. И есть элементы этого и на центральном уровне тоже, но в общем, вот в основном это для этого. То есть это отбор депутатов для репрезентативного участия в законодательном органе следующего уровня. Но это очень важно и хорошо. То есть жребий что дает еще? Что человек с низового уровня, может быть, с небольшим еще политическим опытом, не входящий в элиты центральные, то у него или у нее такая возможность возникает просто вдруг переехать, допустим, в Москву и пообщаться с парламентариями другими в очень красивом здании и так далее. Потом этот человек едет домой, то есть это все на основе ротации. Поэтому вот это тоже отличается от стандартной либеральной демократии, буржуазной, принятой сейчас. Когда все идет, ты представителя посылаешь, и он там остается. А нас не обязательно, то есть кто-то остается, но ротация очень большая, и человек, который приезжает, допустим, из своего маленького жилищного комитета, так получается, он по жребию отобран, в этот момент попадает в республиканское собрание, оттуда в федеральное, в Совет Республик он может попасть, работает там 4 года, возвращается к себе. Может быть, его там наймут куда-нибудь, но, в принципе, ожидается, что он вернется по нашему правилу. Вот, это очень важно, потому что это позволяет вертикально интегрировать страну. И равенство то же самое, по крайней мере, политическое реализовать. Относительно экономического равенства, оно, безусловно, желательно, но это не та задача, которую можно решить путем Конституции. В этом смысле тоже в социализме и коммунизме нас зря обвиняют. Нет, то есть в социализме я, в принципе, тоже разделяю его идеалы, но это немножко другой вопрос. Это вопрос организации экономики, политики банков и так далее. В Конституции какие-то очень базовые вещи прописаны про экономику, все остальное уходит на уровень какого-то экономической стратегии. И, честно говоря, я думаю, что наш институт, вот он этот проект напишет, и, наверное, надо написать экономическую конституцию тоже. Это основные принципы. Потому что, ну, мы не Советский Союз, чтобы писать с самого начала, что у нас будет плановая экономика и так далее. Этого мы в Конституцию не хотим писать. Может, она и будет, но это не задача Конституции.
Из вашей конституции цитата про самый низовой уровень. Основными органами первичного управления являются домовые комитеты и комитеты жилищных товариществ. Они формируются муниципалитетами в обязательном порядке. Домовые комитеты управляют общими делами жителей многоквартирного дома. Комитеты жилищных товариществ управляют общими делами собственников или нанимателей соседних домов, объединяемых на основе одного населенного пункта или из расчета 100 домов на жилищное товарищество, если в населенном пункте домов больше 100. Домовые комитеты и комитеты жилищных товариществ формируются в размере от 3 до 10 человек на основе тайного голосования на очном собрании жильцов и подвергаются ротации каждые 4 года. Про вот этот низовой уровень и вовлечение, как тоже у вас сказано в Конституции, это основную добродетель, да, участие в делах республики, крайне любопытно.
А, замысел то, чтобы люди реально встречались и что-то обсуждали. То есть, если мы говорим о демократии, а про нее, если вы заметили, все уже 100 лет говорят, у них демократия, но никакой демократии у них нет. Болтовня одна. То есть как раз наша Конституция предлагает, ну, то есть опять же был выбор, убрать нафиг эту демократию, что, в принципе, возможно, было бы честно. Но нам она тут как раз нужна. Демократия очень даже бы нам не помешала, потому что, в частности, такая плотная демократия, она дает сопротивление тирану потенциально, то есть какой-то потенциал для низового сопротивления. Хотя это для чего-то другого тоже может быть потенциал для мобилизации, который нам будет неприятно, надо это четко понимать. Тем не менее, в данном случае вот это про тиранию, в конечном счете. Поэтому мы сочли нужно, что все-таки вот действительно в кои веки попытаться реализовать, буквализовать вот эту идею демократии. А демократия означает, что люди реально встречаются, советуются, обсуждают. А дальше уже упомянутый федеральный принцип. То есть прямая вот такая демократия встреч, она, конечно, возможна только на этом уровне дома, а все остальное уже дальше репрезентативным методом получается из него, но как система матрешек, то есть федералистки.
Я предлагаю завершать. Я думаю, что все желающие могут ознакомиться и с пояснительной запиской, и сам текст прочитать. Он небольшой, вы справитесь. Нужно добавить только, наверное, что очень похоже, в общем-то, на существующую систему в целом устройства власти. Вы не будете удивлены, это не какая-то особая экзотика, за исключением того, что президент парламентом избирается на 4 года, на один срок. Есть специальный механизм Совет Форов, выбираемый на 20 лет. 5 человек, которые призваны защитить от узурпации власти. Также есть органы власти под названием Комитет свободы слова. Простите, если я неправильно саму формулировку запомнил. Комитет других свобод, которые будут обеспечивать базовые права, будут стоять на их страже. Ну и Совет Форов в первую очередь должен препятствовать узурпации. Ничего не переврал, утрируя?
Нет, ну, в принципе, все близко, да.
Илья, можете ли вы оценить то, что вы прочли и то, что сейчас услышали?
Ты сказал, что эта конституция похожа на другие конституции, которые действуют в разных странах мира, и для читателей не будет особенно ничего необычного, но, на мой взгляд, это не так. Конечно, конституция, которую предложили Артем и другие авторы, она более-менее уникальная в современных обстоятельствах, и на самом деле она содержит в себе ряд сверхрадикальных предложений, ну так, положа руку на сердце, которые пока нигде, ни в одной другой стране мира не используются. Хочется просто, чтобы мы это понимали. Вот. И мы с Артем еще много лет назад говорили о том, какая России могла бы понадобиться новая конституция. И Артем уже тогда высказывал идею, что нам нужна радикальная конституция, которая будет сильно отличаться не просто от конституции 93-го года, но и вообще от тех принципов конституционализма, которые в основном сейчас используются, она будет большим шагом вперед или большим радикальным изменением по отношению к тому, что есть сейчас. У меня тогда уже был скепсис. Честно говоря, я не уверен, что, в принципе, возможно принять в любой другой стране, и особенно в нашей стране, конституцию, которая сильно отличалась бы от того, что примерно вот действует в других странах. И до сих пор у меня этот скепсис не пропал. Честно говоря, мне не кажется, что это, в принципе, рабочий вариант. То есть, что можно вот в каком-то даже идеальном мире, исключив все политические обстоятельства, связанные с демократическим транзитом, как он, в принципе, будет происходить, вот давайте мы об этом не будем думать, просто мы представим, что эта конституция принята. Я не уверен, что это рабочий документ. Просто о чем мы говорим? Мы говорим о том, что люди, которые действуют в домовых комитетах, то есть в органах территориального самоуправления, даже не муниципального, а скорее просто у вас есть какие-то задачи в вашем доме, может быть, в вашем районе, вы собираетесь с небольшим количеством людей, там несколько десятков человек, создаете такой домовой комитет, и вот он избирает председателя домового комитета. Потом, случайным образом, какой-то из этих товарищей катапультируется прямо на региональный уровень, а может быть, даже и на федеральный уровень власти. Человек, у которого весь опыт управления и представительства заключается в том, что он общался с людьми своего собственного дома. Я просто хочу подчеркнуть радикальность этой идеи. При этом, конечно, в ней есть определенная мотивация за тем, чтобы так устраивать политику. Она заключается в том, что вот все люди или какое-то большое количество людей должны иметь возможность поучаствовать в управлении, как Аристотель говорил, побыть и теми, кто управляет, и теми, кем управляют. И в такой схеме действительно огромное количество людей, по идее, получит возможность так или иначе поучаствовать в управлении страной, минуя все вот эти промежуточные фазы партийной карьеры, например, и прямо катапультируясь на руководящие должности. Это не исполнительная власть, но законодательная власть. Получается, что в законодательную власть регионов или даже федерального центра мы запускаем людей, у которых нет данного опыта. Это просто люди, выбранные по жребию, то есть случайно. Это очень радикальная идея. Соответственно, какие мы здесь видим риски? Риск первый – квалификация этих людей. Причем мы считаем, что они, в принципе, что-то знают о политике, а в управлении на более высоком уровне. Вот где свидетельство этого? Мы надеемся, что они разовьются и станут очень умными прямо на рабочем месте, на своем новом, что вот они, чисто движимые гражданской добродетелью, окажутся способны быть депутатами региональных парламентов. Конечно, глядя на российские, допустим, региональные парламенты, в принципе, средний человек в российском регионе, он более адекватный, чем член регионального парламента.
Вот именно, с чем мы сравниваем.
Да, но если с ними сравниваем, безусловно, но если мы сравниваем с какой-то идеальной ситуацией, то все-таки, ну, какие-то нужны там специальные знания и какой-то политический инстинкт для того, чтобы быть депутатом. Это довольно серьезная должность. Кроме того, вот мы используем жребий. Что это означает? Что мы теряем элемент представительства и мы теряем элемент партийности. Потому что люди не избираются в эти региональные, например, парламенты по партийным спискам. Они туда попадают путем жеребьевки. А это значит, что не будет партии, скорее всего, в данной системе. Вообще, как таковой, не будет политических партий. Возможно, даже на федеральном уровне не будет политических партий. Опять же, Артем, когда мы это обсуждали у меня в Фейсбуке, подчеркивал, что сам институт политической партии находится в кризисе на данный момент. Действительно, политические партии в целом, ну вот мы на Америку достаточно смотреть, политические партии американские, они выдвинули двух кандидатов из своих рядов на американские выборы президентские, один лучше другого, да. Можно действительно сказать, что с партиями проблема. Но представить себе жизнь современного государства без партий я не могу. У меня не хватает воображения, что не будет политических партий, и при этом будет какое-то вот совсем радикально другое политическое устройство. То есть, наверное, возможно такая конфигурация власти, где действительно партии уже окажутся не нужны, где люди смогут управлять прямо вот из низшего уровня самоуправления, перепрыгивая на высокий уровень самоуправления, без того, чтобы их избирало большое количество людей. То есть, чтобы избраться, например, членом регионального парламента, нужно, чтобы за вас десятки тысяч человек проголосовали. А так, получается, за вас десятки человек проголосовали вначале, а потом случайным образом вы стали членом парламента этого. Здесь я вижу большую проблему. Потом вот этот такой странный неизбираемый орган под названием Совет Рефоров. В Спарте был такой совет, он был, вообще говоря, совсем не только не демократичный, но и не республиканский, он был просто совет людей, которые по религиозному принципу обладали своей властью, они претендовали на то, что они там знают пророчество и так далее. Вот, и поэтому они управляли. Здесь вот этот совет просто уважаемых людей, который будет иметь очень широкие полномочия, тоже выглядит странно. То есть мы, с одной стороны, создаем гипердемократию, даем огромному количеству людей власть напрямую, минуя все вот эти циклы представительства. С другой стороны, мы создаем такой ограничивающий институт из каких-то вот мудрецов и авторитетов таких национальных, которые, если что, поправят всех, включая даже президента. И тоже ни в одной стране мира такого органа нет. Ну, американский Верховный суд к нему приближается, потому что эти люди назначаются пожизненно и обладают огромными полномочиями. Но, кстати, вот как раз в Америке, это довольно уникально, мне кажется, в мире американская система, где Верховный суд такими гигантскими полномочиями обладает. И там это как раз показывает свои недостатки, потому что там возможна ситуация политизации Верховного суда, как сейчас. То есть эти все люди, они должны быть сверхквалифицированными юристами, очень умными, наверное, так и есть. Но одновременно они все равно назначаются президентами и принадлежат к определенным политическим партиям. И в итоге, когда у вас большой перевес республиканцев, допустим, то Верховный суд взял и сказал, что президент Трамп обладает частичным иммунитетом, прямо когда против него ведутся эти уголовные преследования. И ничего с этим сделать уже нельзя. Все его решения нельзя отменить, и значит, Трамп, он фактически избежит как минимум части наказаний из-за того, что Верховный суд политизирован и действует политизированным путем. И эти форы, к сожалению, тоже могут действовать таким несправедливым политизированным путем. А самое главное, это тоже лишает нас возможность партийную демократию реализовать. То есть кефоры тоже будут не партийными людьми, они будут просто такими абстрактными, уважаемыми, умными людьми. То есть они не будут принадлежать к политическим партиям, у них будут просто свои какие-то настроения. Где гарантия, что они будут принимать адекватные решения? На чем это основано? Может, они будут принимать безумные решения? Выяснится, что вы их уважали, а они оказались сумасшедшими. Почему бы и нет? Такое бывает. Это просто общая сумма того, что описано в этом проекте. А моя личная позиция заключается в том, что в нем сформулирована очень важная мысль про то, что проблема идей, вложенных в нашу постсоветскую страну, в Россию, эта проблема была не просто в Конституции, которая давала слишком много власти президенту, что, безусловно, правда, но и в целом в такой идее, что людям не обязательно активно участвовать в политике, они могут просто голосовать, и этого будет достаточно. То есть те идеи, которые были заложены в постсоветскую Россию, они были такими, что население может быть пассивным, оно просто занимается своей частной жизнью, деньги зарабатывает, у нас наконец-то капитализм, а политика, она где-то в параллельной реальности существует, и действительно так мы получили Путина. И это нужно корректировать, нужно людей вовлекать в политику. Но я просто не уверен, что вовлекать в политику их нужно именно таким образом. Вот мое личное ощущение заключается в том, что России нужна обычная конституция, потому что без глубочайших изменений самого социально-экономического порядка мы не сможем поверх обычного капитализма, условно говоря, налепить сверхрадикальную конституцию. Ему будет больше соответствовать обычная конституция. Например, парламентская демократия, которая будет просто коалиционное правительство, примерно как в континентальных странах Европы, вот в Германии, например. Я думаю, что в России нужно конституцию, как в Германии, ввести и особо не париться по поводу никаких усложнений. Может быть, в нее можно ввести элементы того, что было придумано Артемом и другими авторами. Например, прямо туда ввести широкие полномочия муниципального самоуправления. И про домовые комитеты действительно можно прямо в конституции прописать. Почему бы и нет? Можно прописать наличие какого-то фонда специального, который будет финансировать муниципальные инициативы, и поощрять участие людей. То есть вы в этот фонд обращаетесь с жильцами вашего дома, и вам чинят трубы, и вы таким образом активизм и самоуправление реализуете. Прямо в Конституции можно прописать, что должен быть такой фонд, который получает 0,5% ВВП автоматически и тратит на вот такие вот инициативы людей. Это может быть очень эффективно. Но менять радикально структуру управления, исключая политические партии, вводя жеребьевку и вводя вот этот непартийный орган мудрецов, мне это кажется абсолютно непредсказуемым по своим последствиям и довольно опасным. И Конституция вроде бы направлена на то, чтобы избежать узурпации власти, но, к сожалению, может так получиться, что она будет нерабочей для рутины госуправления, и тогда все равно придет какой-нибудь очередной тиран и диктатор, и все узурпирует. Вот мое отношение.
Вашу речь можно свести к почти анекдотическому выражению одного противника социализма. Попробовать бы на стране, которую не жалко. В том смысле, что если будет окно возможностей, хочется какие-то более проверенные способы испытать, а не экспериментальные. Кажется, так еще можно было бы добавить. Артемий, ответите? Я, честно говоря, хотел бы тоже высказаться, но не с позиции человека, который что-то глубоко понимает, а вот с позиции человека, который заранее прочитал бы такой текст Конституции, пришел бы на референдум проголосовать «за» или против, но если вы ответите Илье сперва, будет, мне кажется, правильней.
Ну, здесь много чего было сказано, отвечать можно долго, вот, но начну, что были ошибки. То есть Совет Эфоров, если вы внимательно присмотритесь, у него есть только одно полномочие – объявлять референдум в случае подозрения, что правительство скатывается в тирании. Никакой верховной власти, никакой роли, даже сравнимой с Верховным судом США и так далее, ничего близко там не прописано и в голову нам не приходило. Этот институт, он название действительно идет из Спарты, но вообще-то это институт, практиковавшийся и обсуждавшийся в итальянских республиках и республиках раннего нового времени. В Спарте не было совета эфоров. Такой. Совет эфоров – это именно отсылка к республиканизму. Это очень институт по полномочиям, так сказать, ограниченный. И сразу скажу, что Илья говорит, вот при вашей вот этой демократии вдруг у вас эфоры. Так именно. Дело в том, что это смешанный режим. Поэтому нельзя усиливать вот эту народную стихию, не понимая, что в ней есть потенциал там, гражданской войны, как раз поддержки какой-то яростной тирана. Народ очень, иногда бывает, что весь народ очень любит тирана. Не уверен, что это наш российский случай сегодня, но вообще так бывает. Наполеон-то. Поэтому вот против этого тоже надо тут осторожно, и для этого нужны эфоры. Больше они ничего не нужны, они не играют никакой роли в управлении. Дальше. Тоже, в принципе, ошибочно аргументировать, что по жребию придут не специалисты к власти. Это, кстати, стандартный аргумент против демократии, там, с античности. Но дело в том, что они пополняют собой законодательную власть. То есть они являются народными представителями. И их дело – это, собственно, выражать какие-то чаяния народа, при том, что, ну, не надо недооценивать. Это люди уже куда-то избранные и, следовательно, по крайней мере, показывающие свою мотивацию. Говорить о том, что даже в успешных государствах депутаты парламента – это какие-то Леонардо да Винчи, это, я думаю, сильно преувеличивает. Другое дело – исполнительная власть. Компетентной должна быть исполнительная власть. Депутаты не отбираются по принципу компетентности. Наша Конституция в этом отношении как раз довольно традиционная, и разрушать различия между исполнительной властью и законодательной мы не собираемся. Единственное, что у нас исполнительная власть в целом подчинена законодательной, то есть парламент выбирает правительство из своего состава. Но не просто так, а это какие-то, значит, в своем составе находятся эксперты. То есть среди этих людей, сотен, которых выдвинули по стране, найдется один, мы заранее думаем о том, чтобы он нашелся, человек там, который в экономике понимает. Я думаю, что это не утопия. Не все, а другие не понимают, но понимают на уровне школы. Кстати, у нас там даже сказано, и все это будет работать, опять же, у нас и принцип добродетели, который воспитывается, и школы хорошие должны быть. Вот это вопрос конституционного значения. Если люди очень мало образованы, ничего не понимают в делах государства, и вот приходят на этот дом комитет, потом их выбирают в республиканский парламент, там отправляют, это да, я согласен, это не дело. Про партии. Это вопрос, который я бы сейчас подвесил, потому что он нашей рабочей группой обсуждается. Я вам могу деталь нашей кухни сообщить, что у нас нет согласия по этому вопросу на данный момент. Мы перейдем к согласию по второй редакции. Ну и что можно сказать, что на данный момент в проекте партии просто не упомянуты. Это не значит, что их нет. Есть много конституций, где партии не упомянуты, потому что они, вообще говоря, обществом организуются. А дальше уже участвуют в политической борьбе по общим правилам, ну вот в Америке, например, так. Партии есть, но ничего про них в Конституции не сказано. И есть ряд таких конституций. Пока у нас так. Хотим ли мы видеть там партии или нет, давайте мы вам потом это расскажем. То, что я думаю про это, всем понятно, и это написано в пояснительной записке и других моих произведений. Не факт, что это позиция группы. И первое замечание Ильи про то, что лучше вводить проверенную уже конституцию, как у всех. Ну, во-первых, мы вот это уже видели. Именно этот подход владел умами в 90-х годах, когда либеральная интеллигенция верила в транзит и говорила, давайте просто скопируем быстренько какую-нибудь из западных конституций, на Западе все хорошо, ну, будет и у нас так. Ну, я не думаю, что это возможно. То есть, что это возможно, но не думаю, что это может когда-либо такой подход механически привести к положительным результатам. И кроме того, это будет зависеть от ситуации на самом Западе в момент, когда вот эта конституция понадобится. Мы не знаем, вот сейчас есть момент. Вот если бы сейчас это происходило, то я бы сказал, ни в коем случае не копируйте немецкую конституцию. Видели результаты выборов недавно? Да? С партиями никак это не связано. С партийной структурой. А во Франции это все-таки близкие довольно модели. В США вы сами сказали. И мы сейчас будем вот эти конституции устаревшие в совершенно другой стране, с другим опытом, с советским опытом, постимперская страна, мы сейчас будем немецкую конституцию. Ну, это, ну, извините. Тут долго можно рассуждать, но я просто вот в принципе считаю, что это неправильный подход. И потом Россия, слушайте, вот тоже, если брать именно Россию, ее специфику. Был Советский Союз, была империя, нужна какая-то сверхзадача, что-то интересное должно быть. Не будет Россия жить с неинтересной конституцией, вот это мы уже и наблюдали. Наша конституция дает хотя бы какую-то утопическую перспективу, и если она будет первой такого рода, народ будет чувствовать свою значимость, что мы делаем что-то важное лучше, чем мы у других. А вот сделать из русских, значит, немцев, это уже как-то обсуждалось в российской истории и ни к чему опять не привело.
Нужно, боюсь, понемножку завершать. Как и обещал, хотел бы предложить вам свое скромное мнение, как человек, который оказался на умозрительном избирательном участке на референдуме за такую конституцию или против. Без всякой интриги я бы все-таки поставил галочку «против», потому что не знаю, что во мне говорило бы травмы Советского Союза, где тоже была не буржуазная демократия, которая обернулась не демократией вовсе, или то, что государство большую часть моей жизни и все, что связано с памятью моей семьи, на нас наседало, а когда не наседало, тогда-то можно было и пожить, и вообще самореализоваться, и что-то сделать, можно было в отсутствие государства. Очень хочется отодвинуться от него подальше, возможно, это переживания, комплексы и все такое. Но на ценностном уровне я, честно говоря, не очень понимаю, от имени кого эта конституция принимается. Если читаешь преамбулу российской, я понимаю, да, это несколько обращенный в прошлый взгляд, обращение к традиции и земле, из которой ты произрастаешь. Но почему нет? Россия довольно сильно любит свою историю, искать величие в прошлом — это не обязательно ужасно. Я понимаю преамбулу украинской конституции, в которой написано, что вот наконец-то мы с этой попытки реализуем собственную государственность. Я понимаю преамбулу американской конституции про свободу и про желание обеспечить благополучие себе и своим потомкам. Я не очень понимаю, от имени кого и во имя чего написано ваше. Точнее, мне эти идеалы не очень близки, они для меня слишком абстрактны. Поэтому на этическом уровне я бы тоже не проголосовал. Все, что касается устройства, в частности, территориального, оно меня скорее пугает. Ощущение, как от чтения «Русской правды» Пистеля. В целом интересно. На фоне романовской России 19 века вообще авангардно, хорошо, здорово, но жить не хочется, пугает. Пугает, в частности, ваше нововведение и комитеты защиты свободы слова, которые легко превращаются в комитет подавления свободы слова, и президенты из числа депутатов, и форы тоже очень легко представить, как это может быть извращено, причем очень быстро. Возможно, это, опять же, травматичный опыт, но если мы перепридумываем Россию после Путина, не учитывать травматичный опыт, наверное, было бы странно. Видится мне, в общем, в ней через шажок средство подавления, а не средство расширения гарантии моих прав, моих свобод и в том числе нежелание участвовать в чем-либо связанном с государством. Вот такие травматичные события, которые были в 20 веке и в начале 21-го, могут и такое желание оставлять у многих, но это не значит, что люди не хотели бы гарантировать себе свое личное пространство. Я еще не упоминаю про то, что это несколько московский взгляд на территориальное деление. Можно было бы послушать якутов, татар, башкир и людей откуда угодно про деление по линейке, как вы сами сказали, но вот я человек, проживший большую часть жизни в провинции, хочу сказать, что региональные идентичности, даже кажущиеся из Москвы очень такими невразумительными, высоко ценятся местными людьми. Люди на Урале понимают разницу между пермяками и екатеринбуржцами, незаметную, наверное, из Москвы. Что скажете на сбивчивую речь вот такого не согласившегося с вами избирателя?
Нет, ну, во-первых, это республиканская конституция. Вот все, что вы говорите, это как бы принципы, противоречащие республиканизму, противоречащие духу гражданской философии модерна. Это консервативный взгляд, он имеет право на существование, и воплощен должен быть монархией аристократической, которая занимается своими делами и вас не трогает.
Нет, я хочу национальное государство и такое устройство государства, чтобы оно было так уравновешено, что если оно мной захочет заняться, там нашлись механизмы, которые будут мешать ему это делать. Причем тут монархизм, не знаю.
Ну, да, ну, монархическая, олигархическая, но это антидемократическая идея. А у нас демократическая идея. Я понимаю, что существует антидемократическая идея. Просто обычно люди как бы пытаются вот так вот схитрить и сказать, что ну, у нас и демократическая, и не демократическая, но вообще-то мы просто хотим жить своей частной жизнью.
Я хочу жить своей частной жизнью и, используя рамку, сам договориться со своими согражданами. Мне в Конституцию не надо записанный домовой совет. Мы, если надо, сами организуем, а если не надо, не организуем.
Ну, по факту вы не организуете это, как мы уже знаем из истории. То есть этих советов очень мало. Эта деполитизирующая там, или антидемократическая точка зрения, она привела постсоветскую Россию туда, куда она привела. Вы, в частности, виноваты в этом, извините. Ваши идеи, может быть, не вы лично. И мы категорически все возражаем против них. Считаем, что нам надо вернуться к демократии, то есть к основе, повторяю, по крайней мере, в принципе, идеала Запада. Ни о каком Западе без вот такого республиканского демократического идеала. То есть можно говорить про Запад, но это будет имперско-консервативный такой Запад. Все, что на Западе получилось, получилось благодаря тому, что граждане были активны, и что государственные вопросы, вопросы политического устройства были вопросами всех. То есть в данном случае это идеологический вопрос. Естественно, что тут вот как раз любимые Ильи партии возникают. Но получается, что будет явно партия, которая поддерживает такую вот конституцию, партия, которая не будет поддерживать. Вопрос в том, чтобы в это не упираться, есть какие-то другие вопросы. И что касается ее процесса принятия, то мы же не предрешаем его, мы просто эксперты в данном случае, которые ну, предложили такой проект. Опять же, в конечном счете, может быть, партия, которая вот на эту конституцию будет иметь своим документом. Такого рода партии, кстати, если она идеологическая, принципиальная, меня не напрягают такие партии. Главное, чтобы она не была вот этим catch-all бизнес-механизмом, а если это идеологическая партия, это нормально. Вот мы от имени там условной такой партии предлагаем такую конституцию, кому-то она не нравится. Есть консерваторы, есть вот такие деполитизирующие либералы, у них есть свои какие-то клубы по интересам. Дальше есть реальная кризисная ситуация, политический кризис, реальная задача что-то такое все-таки построить. Повторяю, сейчас политическая архитектура страны развалена. Она держится вместе благодаря Путину, но, в принципе, там больше ничего нет в этой стране. Там единственный институт – это Путин. Соответственно, мы все понимаем, что это как бы рано или поздно прекратится. Значит, будет вот этот кризис. А дальше уже вот акторы пусть сами решают, нужна ли им новая конституция, как организовать процесс учредительное собрание, как собрать. И будет очень интересно, как будет происходить вхождение или желание вообще участвовать. Я полагаю, что просто такая конституция предполагает, что многие этнические республики не захотят жить в этой конституции. То есть моя интуиция такая. Но будет какой-то процесс конституирующий, и просто многие территории отпадут. Я думаю, это хорошо, если они захотят. А дальше уже кто как бы в эту федерацию вступил, тот вступил. Там уже дальше выход довольно сложный. Но это конституирующий процесс, он не в конституции. Конституция не указывает, как ее принимать, потому что это был бы порочный логический круг, понимаете. То есть пока предложение, а дальше должен быть реальный исторический процесс. Да, и вы про Пермяков и екатеринбуржцев сказали, так и мы так говорим. Вот и мы говорим, что это территориальные отличия. И они, соответственно, должны быть и защищаться и так далее. Нынешний формат 93-го года, он не предполагает ничего такого. То есть пермяки и екатеринбуржцы не считаются отдельными этническими образованиями и так далее. В принципе, можно рассмотреть деление России не на 30 республик, а на области по типу вот пермской и екатеринбургской. В принципе, почему нет? Это вот как раз вписывалось бы в нашу концепцию. Если мы не хотим больших округов, а хотим именно областей с исторической идентичностью, мне кажется, это кстати, неплохая идея. Но она вписывается в нашу. Главное, чтобы это было территориально. Ну, вот это основное. В общем, некоторые вопросы вот, про партии. Это сильно сложный вопрос, который заслуживает как минимум еще одной часовой передачи, потому что там есть история вопроса и довольно сверхдетерминированная ситуация прямо сейчас с этими партиями. Но в целом я наблюдаю просто кризис, да, который приведет к переопределению того, что такое партия. Об этом надо думать.
Илья, хотите закончить наш разговор?
Да, ну у меня тоже накопились разные замечания, но я закончу одной репликой защиту Конституции Артема и других авторов. Но для твоей речи, Влад, вот ты сказал, что хочется держаться от государства подальше. Но, например, в некоторых странах их не очень много, но они есть. В том числе страны со старыми демократиями. В них есть обязательное голосование. В общем, обязательное голосование, оно, в принципе, противоречит этой идее, что мы полностью оставляем человека в покое, вот он делает, что хочет, если он вообще не хочет участвовать, он не участвует. Какой-то элемент принуждения довольно мягкий, естественно, но все равно он сохраняется. И на каком-то мягком уровне склонять людей к самоуправлению, это может быть и неплохой идеей. Но как это правильно сделать, большой вопрос. Тем не менее, сам принцип, мне кажется, реализуемым. Но некоторые другие вещи, как я уже сказал, Артем сказал, что это ошибочно, что компетенция не имеет значения для членов парламента. Но есть политическая компетенция, которая у них отсутствует. То, что их избирало там, 50 человек. Мы же не можем на этой основе судить об их политической компетенции. Насколько они способны представлять других людей. Так как бы они представляют их в том смысле, что они часть народа, но они не представляют их в том смысле, что у них есть представительские навыки, ораторские навыки, политическое видение, как бы какая-то воля, стратегическое мышление. Может быть, есть, а может и нет. Это мы оставляем на волю случая. Не уверен. Но, тем не менее, об этом мы уже поговорили, поэтому завершу на этом.
Спасибо большое за разговор. Чувствуется, что не хватило нам времени, но думаю, что и слушателей надо пощадить.
Мы еще раз должны встретиться, когда у нас вторая редакция будет. И про партии говорить.
Хорошо. Спасибо огромное.
Спасибо.
Это были Артемий Магун, независимый исследователь, и Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь Университета Беркли в США. На прощание напомню, что деполитизированная либеральная публика совершенно без всякого принуждения, даже в мягкой форме, может поддержать такой институт, как свободная пресса, в частности, издание «Медузы» посредством добровольных пожертвований. Заходите по ссылке в описании и прочитайте, пожалуйста, обязательно о рисках, которые могут быть связаны с тем, что вы отправляете нам деньги. Ну, в общем, основных правил, конечно, два. Во-первых, у вас должна быть возможность отправить нам деньги, в смысле, вы не должны себя, безусловно, обделять, не поддавайтесь на манипуляции, в том числе мои, говорил это как-то раз и повторю еще раз, мы, безусловно, менее важны, чем вы или ваша семья, не нужно последние деньги из бюджета нам отдавать, я имею в виду ваш семейный бюджет. Ну и кроме того, безопасность, если вы находитесь в Российской Федерации или в стране, которая слишком близка к ней, например, Беларусь, не нужно ни в какой форме финансировать нежелательную организацию, по мнению Российской Федерации. Это может сулить реальные неприятности. Берегите себя, пожалуйста, потом, как-нибудь потом сочтемся. А вот что безопасно и можно сделать, в том числе из России, это поставить лайк, подписаться, оставить комментарий, особенно на YouTube. Это очень благодарная площадка для распространения контента, широко обсуждаемого, поддерживаемого лайками. И таким образом больше людей сможет услышать этот ролик. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, спасибо.